Секс-культ-просвет.
Продолжаем наш секс-культ-просвет и снова будем говорить об сериалах. Вика Никифорова, Лена Караева, Леша Осин, на этот раз «Падение дома Ашеров». И ответственный за просмотр Вика у нас была. Ну, что расскажешь, в чем
знаковый? Трачу свои ночи на просмотр лучших сериалов современности. Всем рекомендую смотреть «Падение дома Ашеров».
Стоит Майкл ли на это тратить ночи, я не знаю.
Стоит ли, вот да, Вика, скажи.
Сутки стоит тратить на «Падение дома Ашеров» Майка Флэннегана. Он, значит, что сделал? Он взял историю американцев в семье Саклеров. Есть такие ребята, Биг Фарма, они подсадили Америку на опиоиды. Но он сделал не документальную драму. Сейчас очень много про Саклеров снимают документальных драм, это довольно скучно. Он смиксовал вот эту реальную историю с сюжетами рассказов Эдгара Аллана По и снял невероятно красивый фильм-сериал ужасов. Он отсылает скорее к фильмам американским золотой эпохи Голливуда 1930-х, я бы сказала, 1940-х. Он невероятно красивый. И если бы не компьютерные спецэффекты, можно было подумать, что его снимали действительно 100 лет назад, потому что очень хорошо прописаны характеры, мотивировка. И это выглядит не как вот современный вот ужастик, ну то, что там подростки бегают с воплями от какого-то психа, который за ними там с топором или от какого-то призрака. Нет, это выглядит как вот классическая трагедия, отсылающая к каким-то романтическим трагедиям Клейста, Шиллера. Вот трагедия пока с характерами, с мотивировкой великолепной, с невероятным саспенсом, с непредсказуемым финалом. Ну, в общем, «Падение дома Ашеров» — великолепная вещь. Вот. И я бы, честно, вот хотела ее вам всем рекомендовать, потому что все таланты из кинематографии, они перетекли уже в сферу сериалов. Они работают там, на самом деле. Не говоря уж о том, что и сама история Саклеров, там ее тоже интересно будет погуглить после просмотра сериала, потому что Саклеры — потрясающие, конечно, ребята. Это такая семья в Америке, которые как бы позиционировали себя как филантропов. В Метрополитен-музее до сих пор, по-моему, есть целый отдел, целое крыло, названное в честь семьи Саклеров. Но свои миллиарды они сколотили на том, что, ну, фактически, они, как бы сказать, подсадили на опиоиды население Америки.
А правительство куда смотрело?
А они подкупили людей в правительстве и буквально поставили своих людей на посты тех контролеров, которые контролируют производство всех лекарств.
Как это знакомо! И как это по-европейски!
Это классическая Ост-Индская компания, только на территории вот уже самих Соединенных Штатов Америки. По самым скромным оценкам, они отправили на тот свет больше 600 тысяч человек только в одной Америке. Потому что какая схема была? Они придумали якобы обезболивающее, а оно на основе опиума. И люди начинают ее принимать и подсаживаются, не могут снять эту зависимость. Или начинают увеличивать дозу и умирают. Или они пересаживаются на более дешевые наркотики, которые на улице покупают, и опять-таки тоже умирают. Число жертв немыслимое. В финале вот этого сериала «Падение дома Ашеров» дьявол разговаривает с основателем семьи, вот похожей на семью Саклеров, и говорит: понимаешь, сколько человек ты убил? И в это время за окном идет дождь, и мы видим, как дождь превращается в кровь, и с неба начинают сыпаться трупы убитых людей. Очень страшная такая красивая метафора, вот бесконечное число этих трупов сыпется. Фишка в том, что в Америке, как бы сказать, Саклерам ничего не было. Они на протяжении лет 30 уходили от уголовной ответственности, просто откупались, да, от родителей жертв, когда родители, там, родственники жертв приходили и говорили: ребят, ну, как бы, давайте в суд пойдем. Они говорят: нет, там, возьмите, там, 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, до свидания. Только Трамп, у которого там своя семейная трагедия, у него там с алкоголизмом родственники страдали, он очень как-то болезненно к сердцу это принял. Он на самом высшем уровне заказал расследование дела Саклеров. Наконец оно со скрипом невероятным пошло. В конце концов их оштрафовали. Не сел никто. В конце концов, их оштрафовали в пользу государства, штраф был рекордный, там, на какие-то миллиарды, но оказалось, что они к этому времени успели просто деньги с своих счетов вывести. В результате этим прекрасным людям, в кавычках, ну, не было вообще ничего. То есть вот такая Big Pharma, которая, ну, поколение американцев подсадила вот на опиоидные наркотики, да, убила очень много людей. А, в общем, они как бы в шоколаде до сих пор. В отличие от сериала, ну, в сериале, конечно, там они терпят наказание, вот. Лен, я просто почему эту историю вспомнила? Ты много про Big Pharma в Европе писала.
Да, я писала про Big Pharma в Европе, но ровно та же ситуация складывается и в Европе, потому что европейские фармкомпании производят средства с опиумом. Они обычно прописываются после переломов, и в них входят опиаты. Более того, я сама, когда у меня были две травмы, я сама в течение недели, потому что боль действительно нестерпимая, принимала средство, которое называется Трамадол. И я чувствовала, что мне как-то не очень хорошо. И я посмотрела на состав, ну, выписал врач, и, так сказать, кто читает вот эти длинные простыни. И я увидела, что там есть опиаты. Поэтому через силу, да, я заставила себя терпеть боль, но не подсаживаться на эту историю.
А другие средства не помогали? Ну, там просто анальгетики какие-нибудь, я не знаю.
Ну, дело в том, что боль была сильная. Угу. Она не снималась обычным парацетамолом. Но я так сказала себе, что просто, ну, человек, ну, просто начинает вести вообще. Это довольно своеобразное ощущение, потому что вы переходите, так сказать, во второе состояние вещества, если не в третье. Спустя приблизительно месяцев 8 появилась огромная статья в журнале французской версии Vanity Fair, где рассказывается о трагедии французских семей, дети в которых были подсажены на трамадол. И сейчас они абсолютно зависимы, с этим сделать ничего нельзя. Причем речь идет о каком подсаживании. Трамадол принимается, там, условно говоря, дважды в день, утром или вечером, или один раз. Эти дети сжирали упаковку трамадола за 2 или за 3 дня, потому что организм постоянно требует насыщения этим наркотиком.
А запретить?
А запретить невозможно, потому что это либо выписали врачи, и ты можешь ходить по разным врачам, не говоря, что ты был вот у врача, и попросить выписать тебе там 4 пачки, потом ты идешь к другому врачу и получаешь еще 4 пачки, и так далее, и так далее, и так далее. И абсолютно аналогичное поведение властей. Все, конечно, делают вид, что очень все горько, страшно и так далее, но никакого расследования. Почему, в принципе, эти препараты прописываются детям? Ну, не детям, а подросткам. Это очень сильный препарат. Во-вторых, а не будем забывать, все, что касается Big Pharma, это всегда происходит на очень высоком властном уровне. Лучший друг Макрона, главный его спонсор, Серж Вайнберг, человек, который практически сделал его президентом. Кто он? Он председатель правления фармацевтической компании Sanofi. Макрон отпускал ему кредиты на исследования в 100-миллионных каких-то цифрах, которые просто, ну, будоражили воображение. И когда пресса ему задавала вопрос в бытность, когда он был министром экономики, а откуда такая щедрость, он говорил, ну, в противном случае они просто перенесут свои исследования в Америку. Sanofi, которая просто опозорилась на весь мир, не сделав в итоге вакцину против ковида, или она ее сделала, но она сделала с другой компанией, вообще это был конец 2022 года, она получила 500 миллионов из казны, не сделала ничего, никаких расследований, при этом они увольняют персонал направо и налево, и власти, естественно, на это не смотрят никак, потому что Big Pharma всегда идет с Big властью. Вот это такая абсолютно отдельная мафиозная структура, рядом с которой Дон Корлеоне выглядит просто хористом из католической церкви.
Мальчиком в кружевной накидочке этой, да-да-да-да.
Потому что там-то все-таки речь шла, да, об устранении конкурентов и так далее, а здесь убивают просто десятками тысяч. Или подсаживают на потребление антидепрессантов, противотревожных, ну и прочих.
Это Симона Байлз, что ли, то, что пела гимнастка американская?
Да, и в том числе.
Которые это не дали, и сразу ее олимпийские результаты как-то сильно сдулись.
Она не вышла, если ты это помнишь. Наша Марианна, которая повредила лодыжку, сломала ее увозили с помоста на каталке, она работала шпагой, она шпажистка, по-моему.
Нет, Симона Байлз гимнастка.
Нет, наша шпажистка, фехтовальщица, назову это, она в процессе поединка повредила лодыжку. Из поврежденной лодыжки просто попрыскали анестетиком, и она выиграла медаль. А Байлз без риталина, а ее просто не было.
Это ломка была, на самом деле, она не смогла выйти. Кстати, Леш, я тебе отвечу на твой вопрос, почему обычные анальгетики не принимать. Потому что в аптеке на Западе ты не купишь ничего, кроме парацетамола. Mm-hmm. Ты ограничен тем, что выписывает врач по рецепту. А врач зачастую просто куплен такими фармкомпаниями, как Sanofi, или как там прекрасная компания семейства Сакторов. Они буквально подкупают врачей, то есть в прямом смысле слова, там возят их там в разной форме, значит, эти вливания идут. И вот что тебе вот врач дал в качестве рецепта, вот с этим ты в аптеку идешь.
Ну, я-то помню, что поскольку я потом перестал его регулярно пить, пенталгин, там же убрали один компонент, который использовали для приготовления наркотиков. То есть он был пента, это был вот 1, 2, 3, 4, 5. Он какой-то четвертый, успокаивающий. то ли барбитурат какой-то, вот его выкинули, все просто запретили. Потому что сначала пропало лекарство, а потом оно опять появилось, но они что-то туда еще, значит, добавили. Ну, слава богу, что у нас такое.
Нет, как в Китае, как в России, это надо контролировать жесточайшим образом, на самом деле.
А проблема в том, что все фармкомпании на Западе частные, нет государственных фармацевтических компаний. А если они частные, это акционерное общество. А акционерам нужно что? Прибыль. В противном случае они просто выгонят весь совет директоров и изберут новых. И именно поэтому эта сфера наиболее криминализована. То есть настоящие бандиты – это в белых рубашках, а не те, которые там стреляют в пригородах и так далее.
Конечно.
Просто это нужно понимать.
А регулирующие органы, они скупают на корню. Просто откровенно скупают и ставят своих людей.
Ну и давайте закольцуем историю. У нас про интердевочек было или про просто девочек, не знаю. Теперь, значит, про интермальчиков. Несчастный президент соседней страны Зе в этом качестве присутствует, наградил Саймона Шустера, известного колумниста «Таймс», государственной украинской наградой, а Шустер взял, да и... В общем,
слил
его, в общем, сказал, что едва ли не параноик Зеленский, верит в победу, в которую уже никто не верит, ну и так далее. Там, то есть он маниакально верит в победу, и поэтому бросает все ресурсы на то, чтобы прорвать там какие-то фронты.
Мне напоминает там последние серии эпопеи «Освобождение». Вот я там вот что-то, так сказать...
«Конец».
Да.
Была вот такая пьеса «Конец», она шла в театр.
Да. Нет, просто в эпопее «Освобождение», я там помню, где же Венг, немедленно, так сказать, призовите Венка, генерала Венка. Мне это атмосферно напоминает вот именно это.
Ну, еще момент тот, что он же артист, и в жизни любого артиста, а я много сюжетов смотрел по всяким телеканалам на сей счет. Вот когда человек популярен, каждый год по 5-6-7 фильмов, весь, там, сказать, в лучах славы плескается, а потом бах, и все. То ли ты Шурика сыграл, всю жизнь страдал несчастный Александр Демьяненко, да? То ли ты сыграл, там, не знаю, «Карнавальную ночь», там, как Гурченко, да? И потом надо прорываться через вот это молчание. А действительно, сейчас же такая ситуация, то его прям везде... На съезде миллиораторов и миллиардеров принимали, там, не знаю, там выставки собак, значит, Олимпийских игр еще где-то, а потом все как-то вроде туда, даже в румынский парламент не пустили. Если представить...
Это, я считаю, что это вообще возмутительно.
Предел падения. Предел падения.
Вот я себе представляю, что человек думает. Конечно, у него действительно сейчас состояние близкое к истерике, наверное. Рискну предположить. И в данном случае не критикую, хотя за политику-то можно было покритиковать и не раз, да? Но вот этот феномен давайте попробуем обсудить.
Колумнист Саймон Шустер, он колумнист американского журнала «Тайм», а не британской газеты «Таймс».
А я сказал «Таймс»?
Все коллеги это путают
постоянно. Нет, журнал «Тайм» на обложке, где журнал тот же Зеленский «Тайм» присутствовал.
Да, где...
Кстати говоря, довольно недавно еще, человек года... Вот такие портреты, значительное лицо. А теперь, кстати говоря, не он ли написал, говорит, этот смешной человек в каргобрюках? Мне почему-то очень понравилось. Я не знал, что это такое. Оказалось, что это штаны с карманами такими.
Ах, вот это вот.
Да, потому что карго – это же груз, и туда можно напихать много чего.
Это как military style. Вот это он с футболочкой то, что носит, да? А там внутри у него что, гранаты или фляжки?
Не знаю.
Или там какие-то коробочки с веществами?
Ну, может, то, что дали, туда он как-то... отправляет.
Причем, что смешно, Саймон Шустер, он же уроженец Москвы, на самом деле. Его увезли родители в эмиграцию в США, вот, а потом он вернулся и работал московским корреспондентом американских изданий. Зеленский действительно в свое время дал ему орден, там Шустер про него целую книжку написал, все время брал у него интервью, а теперь Шустера обвиняют в том, что он агент Москвы, что вот раз он родился в Москве, то значит, он кремлевский агент, и поэтому такую злобную статью про Зеленского написал. Ну, на самом деле, ну, конечно, это просто уже мейнстрим, да, сейчас топтать Зеленского, ничего тут Шустер никакой Америки не открыл, он как просто был первой ласточкой, вот эта статья в «Тайм», а дальше пошли дотаптывать. И Зеленский попал в ситуацию, вот когда актер, да, приходит на пробу, и так все смотрят сквозь него, и знаете, вот эту фразу говорят: «Don't call us, we will call you». Не звоните нам, мы вам сами перезвоним. Понятно, что он все провалил. О чем артист больших и малых театров в такой момент думает? Я думаю, он думает о том, что ему ищут или нашли уже замену, что там идет активный кастинг за кулисами, что продюсеры, там американские, британские, они ищут своих людей. Потому что мы же видим, что на роль Зеленского, вот как бы сказать, жен премьер вот этот отыграл. Ну, британцы же вот сейчас очень толкают Залужного, да, и вот этот вот осанистый такой Залужный, он такой новый амплуа будет.
Брутальный.
Брутальный, да, он вполне может там выиграть выборы и сказать, кстати сказать, и донести политику Белого дома, как сказать, ее реализовать. Чего сейчас требует Белый дом-то? Он требует, чтобы Киев вышел с белым флагом, помахал и попросил мирных переговоров. И Зеленский упирается изо всех сил, потому что, ну, это для него смертельно опасно, на самом деле. А тут выйдет такой Залужный, скажет, вот я генерал такой заслуженный боевой, тут у нас, в общем, хлопцев много побито, давайте, значит, просить. И публика это воспримет, и, как сказать, Украина пойдет на перемирие. Так могут рассуждать в Америке. Арестович вот этот вот смешной тоже на роли комика подвязается. То есть Зеленский видит, что идет активнейший кастинг на его роль, и я не знаю, я считаю, пора принимать уже ставки на то, сколько Зеленский вот протянет. Я думаю, до марта 24-го и не дальше, потому что дальше у него конституционные полномочия, в принципе, истекут.
Но он же военное положение ввел, поэтому выборы он может вполне отменить, правда,
он положение. Он не отменил пока их.
Пока так, нет,
что
да.
Вот у нас говорят, что отменил, да.
Но дайте
вот
денег, тогда проведу.
Считают, что пока не отменил, да. Я думаю, можно ставки принять. Лен, какие твои ставки?
Сколько мои ставки, на самом деле, я готова выступить с предложением, потому что, на самом деле, все уже гениальное было сделано до нас. Вы же помните фильм «Тутси» Сиднея Поллока, когда актера как мужчину не принимали, его переодели в женщину, и он стал Дороти Майклс и прекрасно играл там сотрудницу госпиталя. И я считаю, что для Зеленского это может быть абсолютно блистательным переходом в карьере. Во-первых, это тренд. Нет, ну, серьезно, ребят, но это тренд.
Потом он может выиграть выборы с этим.
Трендсеттером. Это же... И он будет победителем, потому что таким образом он возродится и станет из Владимира Зеленской, так сказать, Владимирой Зеленской. А почему бы и нет? Потому что если это получилось у Дастина Хоффмана, я не вижу никаких причин для президента
Украины. То есть, подожди, я тебя не понял. Ты хочешь, чтобы он в политике остался женщиной или стал в кино сниматься?
Он может сделать все, что угодно, просто переодевшись в женщину.
Ну, когда Керенский, понимаешь, Лёш, Керенский надел женское платье, потом он его снял. А Зеленский уже снимать не будет, и я думаю, он будет просто новую роль играть.
Баллотироваться как женщина. А почему нет?
Кстати, его жену так долго пихали тоже баллотироваться.
Ну, это уже отыгранный вариант. Там жарительница котлет в соседней стране уже все стухло и сгасло. Вообще им не везет.
Украиной,
Гуайдо у них провалился,
да,
Тихановская провалилась, Навальный провалился. Они что-то как-то... Афганский президент, который, роняя купюры, куда-то такое улетел. Да. Что-то как-то у них не выходит с пиночетами как-то в последнее время.
С пиночетами туговато, напряженка. Но вот поэтому, может быть, создать пиночетину, то есть изменить тренд и предложить, что если не справился в роли мужчины-президента, стать женщиной и стать новой звездой политического небосклуба. А why not? Это же получилось у Поллока в кино, а мы же сейчас живем в постмодерне и все воспринимаем как кинофильм.
А если не выиграет выбор, он может на Евровидение поехать, и там уж 100 пудов он завоюет первое место. Леш, а у тебя какие ставки? Сколько вот Зеленский протянет?
Ну, я не такой оптимист, как вы, честно говоря. Я думаю, что он проковыряется еще год. Если, кстати говоря, Зеленского они уберут, не знаю, понимают они это или нет, то это все превратится. Прочитайте первые строчки, по-моему, РВС Аркадия Гайдара. Там прямо вот вступительный абзац про то, как вот какой-то сарай стоял. Значит, сначала пришли красные, расстреляли белых, потом пришли белые, расстреляли красных, потом пришел атаман Козалуп. И вот этот Козалуп тоже кого-то там такое прищучил. То есть, иными словами, Украина превратится вот как раз в то, что было и в 17 веке, и в 20-м в начале. Это одно и то же абсолютно. Это вот этот бесконечный Майдан с этими атаманами какими-то, гетьманами. Будет Зеленский, не будет, они будут друг с другом воевать. Не знаю, как мы тогда будем. Нам же теперь надо будет отлавливать каждую банду по отдельности. Это же ужасно.
Ну, как-то же справились с Махно, с Гуляйполем и со всем остальным во время гражданской войны. Как-то там сумели этот пожар притушить.
Да, сначала там задружились с Махно, потом Махно то убрали. Ну, в общем, как-то да.
Как-то сумели справиться, отрегулировать. Ну, не до конца, потому что мы сейчас это видим, но справиться сумели.
Бандеровцы держались года до 55-го примерно, да. И тогда погибло, вот немногие знают эту цифру, у меня чуть не знаю, последние волосы не выпали с головы, 30 тысяч человек.
Но у меня сейчас тоже это может начаться.
Понимаешь? Вот, да. То есть мы отдали, это причем военные, плюс ну, всякие гражданские лица, учителя, представители колхозов.
Их вырезали.
Ну да,
вырезали.
Они вот зайдут в деревню, значит, что-то такое устроят и так далее. То есть, иными словами, это у нас на годы, вот это все безобразие. И, к сожалению, мы потеряем еще достаточное количество людей.
Это на годы, если не на десятилетия. Потому что тут же задача-то даже не в том, чтобы с отдельными бандами справиться. Это еще как-то, ну, можно силовикам там перепоручить. Проблема в том, как самую большую часть населения это на Украине в нашу сторону развернуть. Потому что понятно, что там очень много, ну, как бы русских людей и по духу, и по языку, и по всему. Но как вот большинство людей вот к нам сейчас повернуть, это вообще непонятно. Не, вот ну, это вот проблема, это на поколение, перевоспитание какое-то.
Друзья, тут я говорю такую вещь. Вот ровно там в феврале 2014 года были же многотысячные демонстрации в Одессе, в Харькове, да. в других городах. Эти да. люди, они где?
Они
вот я задаю вопрос.
Они живут, они но выживают. Они выживают. Конечно, они страшатся.
Ну,
они
может быть, часть страшны. Из них под влиянием вот того, что произошло, нас теперь ненавидит. Может быть, но часть-то нет, и это много людей. Поэтому основа-то будет какая-то, будет на кого опереться точно совершенно. Просто их замордовали, их убили, их затаскали по СБУ, причем там даже какая-то ООНовская организация в Харькове пыталась что-то сказать и даже высказала, что, дескать, у вас тут люди пропадают, что-то такое там пытошные какие-то. Им заткнули рот, они извинились, чуть не Amnesty International, уж извините. Вот такая ситуация. Поэтому вот человек в карго-брюках, это далеко не самая ну, большая
женщиной
проблема.
Женщиной в карго-брюках.
В карго-юбке.
В карго-юбке. А, кстати, это тренд сезона в моде. Вот вы наберите карго и юбка, и это стоит.
А можно что-нибудь еще посмотреть? Вот вы мне в прошлый раз доставили прекрасное удовольствие. Я посмотрел на
Лавинию.
Да, на Лавинию посмотрел на жену эквадорского президента. До этого я смотрел на мисс Вселенной или России там и так далее. А теперь что-то я должен на каких-то карго-теток смотреть.
Ну, извини, но жизнь иногда боль и борьба. Поэтому, ну, приходится с этим считаться.
Ну, альтернатива Зеленскому кто? Арестович. Будешь, Леш, на Арестовича смотреть тоже.
А он, кстати говоря, в юбке уже появлялся, на самом деле.
А вот меня это совершенно не удивляет.
В платье, да.
Ну, вот так в нем и будет фигурять.
Я нехорошо разбираюсь. Извини,
в платье.
Ну,
да,
видишь,
платье.
Он уже ухватил этот тренд, Зеленский не успевает. Мне кажется, Арестович его обойдет на повороте, и мне кажется, в марте 2024 года нас ждут там интересные подвижки всякие. Тем более, смотрите, Зеленский какие сигналы стал посылать. Он чувствует, что он окружен конкурентами. Вот как-то странно погиб этот помощник Залужного внезапно. Да, внезапно он взорвался.
Гранату ему подарили.
Да. Подарили гранату.
А что он делал с гранатой в кабинете? Вот это
по версии Зеленского, там он с ней шалил и сам виноват. А версии...
Шалил с гранатой?
Ну, шалил, да. С коньяком и с гранатой. А по версии Залужного просто убили.
Это
его.
Помощник командира главковерха, как говорят.
Главком.
Ну, взрослый мужик, боевой офицер, да. Об этом смешно говорить просто, как он может там шалить с гранатой. Случайно выдернул чеку, я слышала такую версию. Случайно. Представляете, у боевой гранаты взять так случайно выдернуть чеку.
Сложив гранату за щеку. Ну, грешно смеяться, жалко человека, конечно, всех жалко, господи, это действительно правда. Но фантасмагория, это все читается, это и Булгаков, это
абсолютно.
Вот, это вот не Турбиных, вообще вот...
Это и Гоголь, между прочим.
И Гоголь, это даже Генрик Сенкевич, потому что у него в «Огнем и мечом» есть визит Скшетузского туда, в Запорожскую сечь. Один в один Майдан. И называется, кстати говоря, у них же стояли в круг вот эти курени, как они назывались, и площадь называлась Майдан. Почитайте просто эту сцену, и вы все поймете. Вот несколько литературных произведений, понятно, что, ну, наверное, есть все-таки какие-то национальные черты.
Разумеется, Булгакова конечно. В «Белой гвардии», вот то, что происходило в Киеве в 1918 году, все время опереткой называется. Вот я не могу, я все время вспоминаю это определение. Вот то, что там сегодня творится, это тоже такая кровавая оперетка.
Ну, просто кровавая, да.
Кровавая, да, театр кровавая жестокости, если, на да. самом деле. Только кровь льется самая настоящая. Тогда она тоже лилась, но просто не в таких бешеных масштабах. И масштаб коллаборационизма людей с захватившими их нацистскими властями тоже не был таким. Даже во время Великой Отечественной войны, я думаю, он был не таким. И вот что делать с этим замороченным населением, которое вот, ну, добровольно идет и сотрудничает с этим адским киевским режимом, вот это вот интересный, самый трагический вопрос.
Мне. Они, к сожалению, очень инфантильные. Мне так представляется, не хочу обижать никого по национальному признаку, тем более, что считаю, что украинцы – это нация политическая, а не да. А потом уехавшие отсюда, путешествовавшие там по разным республикам, оказавшись на Украине, теперь самые щирые, ярые там или еще какие-то, они тоже украинцы оказываются? Ну ладно, ребят, тогда извините. В общем, тема неисчерпаемая. Спасибо вам большое. Наконец-то мы собрались вместе. Приятно на вас очень посмотреть вживую, на всех сразу. Это были Вика Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. Слушайте «Секс, культ, просвет». Спасибо.
Пока.
Всем до свидания.